Глава 17. Дикая планета. Толя повернул ключ на последний оборот, замок щелкнул. Толя толкнул дверь люка, она открылась, из порожка автоматически спустился трапик. Толя осторожно выглянул наружу. Прямо над дверью повисла ветка с какими-то бурыми плодами. Вокруг зеленела густая жирная листва и раздавался разноголосый птичий писк. «Ура, Колесников!» — закричал Алька, выглядывая из-за Толи. «Как посадил! Как притер! Втиснул корабль в эту полянку! Как только взлетишь!»
«Так же, как и сел», — спокойно сказал Колесников. «Ну, выходите или полетели дальше. Мне здесь делать нечего. Даю вам 20 минут на прогулку. И дальше...» И Толя спрыгнул на землю. Нет, конечно, не на землю. Никакая это была не земля, это была совсем другая планета. Это была совсем другая, пока что неведомая планета. Вслед за Алькой из двери выглянул Жора, заметил перед носом бурый плод, похожий на земное яблоко, тут же за спиной Альки сорвал его и незаметно спрятал в карман комбинезона. Затем вышла Леночка, и уже последним спрыгнул с трапика в траву Колесников. Он откровенно позевывал и скучающим взглядом осматривал громадные узловатые стволы деревьев, стоявших неподалеку, глухую чащобу леса и совсем рядом гигантские толстые листья какого-то растения, вроде земного лопуха. Зелень лезла отовсюду, с каждого клочка почвы — деревья, кусты, трава. Впереди двигался Толя, его синий комбинезон отчетливо светился в густом сумраке листвы. Продвигались они очень медленно, потому что путем преграждали упавшие полусгнившие скользкие деревья, крепкие лианы, свисавшие с сучьев.
«Тише ты! Осторожней!»
— то и дело просила Леночка, пробиравшаяся за Толей. На минуту Толя остановился. Тогда Алька вытащил из кармана маленький альбомчик и стал быстро что-то набрасывать карандашом. Леночка стояла рядом и посматривала то на лист бумаги, то вокруг. Жора, между тем, не терял напрасно времени. Он незаметно срывал с ветвей над головой какие-то круглые и плоские плоды, пробовал на зуб, и если плод был горьким, морщился и отбрасывал его. Если же плод был с приятной кислицой или сладкий, быстро впихивал его в карман. В одном месте он заметил в густой жирной листве у корней какой-то желтый, продолговатый, похожий на земную дыньку плод, возможно, вполне съедобный. Жора попытался оторвать его от хвостика, которым тот был соединен со стеблем, но хвостик не поддавался. Тогда Жора стал крутить его, но не тут-то было. Пришлось ему встать на коленки и грызть этот неподдающийся хвостик зубами. Зубы у Жоры были крупные, крепкие, он довольно быстро перегрыз хвостик и, озираясь, поднял дыньку. Она не влезала в карман, и тогда Жора опустил ее за пазуху. Колесников шел сзади, рассеянно поглядывал по сторонам. Вдруг впереди послышался крик. Алька вздрогнул, сунул альбомчик в карман, и ребята, прижавшись друг к другу, стали пристально вглядываться туда, откуда донесся крик. Потом Толя оторвался от товарищей и сделал несколько шагов вперед, спрятался за корявый ствол огромного дерева и жестом руки подозвал к себе ребят. Они подошли к нему и увидели то же, что видел он. На узкой полянке, стиснутой густой чащей, находились какие-то непонятные сутулые существа. Одни из них стояли, другие сидели на траве. Они были в лохматых шкурах, с черными длинными спутанными, видно, никогда не чесанными волосами. Рядом с ними, на забрызганной кровью траве, лежало какое-то освежеванное, разрубленное на куски животное с откинутой рогатой головой. И эти существа жадно ели мясо.
«Ну и аппетит у них», — шепнула Леночка. «Дикари. А вон и дети их».
«Чего ж они не поджарят оленя?» — спросил Жора. «Было б куда вкусней».
«А что, если они не знают огня?» — ответил Толя, и всем это показалось ошеломляющим, абсурдным и не умещалось в голове.
«Значит, мы им поможем», — тоже шепотом, но довольно громким, — сказал Алька. «И пища будет вкусней, и у костра будет теплее». «А знают ли они металл?» — спросил Жора.
«Вряд ли», — предположил Толя. «Вон я вижу палку с заостренным камнем».
«Ребята», — радостно сказал Алька, — «мы им поможем в этом. Наш прямой долг — познакомить их с металлом. Нельзя же такими камнями добывать себе пропитание».
«Бедные», — проговорила Леночка. «Они живут еще в каменном веке. Научить бы их хоть самому простому, что знает у нас любой ребенок».
«Если они этого захотят», — заметил Колесников.
«Как же не захотеть?» — возразил ему Алька. «Они что, враги себе? Не разберутся, что вкусней, сырое или жареное мясо? Что острее, тверже, каменный или стальной топор?»
«Могут и не разобраться», — сказал Колесников.
«А я уверен, разберутся», — настаивал Алька. «И еще вот что мы сделаем. Мы подзовем их к нашему звездолету и по очереди одного за другим будем вводить внутрь, мыть в душе, подстригать и кормить».
«Тюбиками?» — спросил Жора.
Ему никто не ответил. «Мы залечим их раны, которые нанесли им дикие звери», — продолжал Алька. «И, может, даже научим читать книги. Они, верно, и колеса еще не знают, и таскают все грузы на себе, а мы им построим повозку на двух или четырех колесах. Верно, Колесников? Колесо — это по твоей части. Вот обрадуются. Это ж наш прямой человеческий долг».
«Советую ни на шаг больше не приближаться к ним», — тихо проговорил Колесников. «Они развиты не больше, чем их техника».
«Ошибаешься», — возразил Алька. «Они, конечно, еще не дошли до электроники и кибернетики, но сообразят и не откажутся от добра. Вот, смотри!»
Алька внезапно бросился вперед и громко крикнул.
«Слушайте! Не бойтесь нас! Мы с планетой Земля и хотим научить вас тому, чего вы еще не знаете!»
Существа в шкурах вдруг повскакивали со своих мест, отбросили недообглоданные кости и схватились за палки с принизанными к ним камнями. Один из них с криками отбежал за ствол большого дерева, а другие, схватившись за оружие, враждебно уставились на Альку.
«Вот, смотрите, это нож!» — продолжал Алька, стоя на месте и уже не рискуя идти вперед,
и показал им блестящий складной ножик в вытянутой руке. «Он из металла! Этот материал крепче любых камней!» Вдруг существа с палками сделали несколько прыжков к Альке. Леночка взвизгнула. Толя с Жорой остолбенели, а Колесников коротко крикнул «Назад!». Но Алька не стронулся даже с места. Он выхватил из кармана коробок со спичками, зажег одну, спичка ярко вспыхнула, и торжественно протянул ее как маленький факел к ним, к этим существам, и крикнул «Это огонь! Он будет первым вашим другом! Он все! С ним не холодно, и пища!» По лесу прокатился воинственный клич. С палками наперевес существа бросились на Альку, на ребят, стоящих у дерева. Алька замер на месте, парализованный страхом. Толя тоже не в силах был сдвинуться с места. Леночка заплакала. Вот-вот дикари схватят Альку. Вот-вот изрубят каменными топорами остальных. Три выстрела оглушительно ударили навстречу им, и над головами взорвались и вспыхнули ракеты. Существа, как один, попадали на траву, прижались к выпирающим из почвы корням. Колесников спрятал в карман черный ракетный пистолет. «А ну, к кораблю! Быстро, пока они не очухались!» — приказал он. «И без паники!» Ребята опомнились, и, царапая лица о жесткий кустарник и свисающие сверху лианы, кинулись назад. За ними быстрым шагом шел Колесников.
«А ведь и правда, что бы мы делали без него?» — подумал Толя.
Вдруг Леночка споткнулась о корень и чуть не упала. Толя подхватил ее и поставил на ноги. Леночка сильно хромала, и Толя поддерживал ее за руку, пока они бежали к звездолету. Сзади раздались крики. Дикари очнулись от страха и снова начали преследовать их. Вдруг на звездолете заревела сирена. Она ревела, завывая, и так пронзительно, что преследователи опять попадали в траву. Экипаж благополучно нырнул в дверь. Колесников вставил в скважину ключ и повернул на 5 оборотов. Расталкивая полуживых от страха и усталости членов экипажа, он крикнул «Не с места! Держаться за поручни! Сохранять хладнокровие!» Влетел в рубку управления и нажал пусковую кнопку. Взревели двигатели, и звездолет плавно и стремительно, слегка задев листву деревьев, взмыл в синее небо. Сирена сразу замолкла.
«Кто же ее включил?» — подумал Толя.
«Ведь в корабле никого не было».